Здравствуйте, сегодня четверг, 6 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российская армия обстреляла центр Запорожья. Украинские войска ведут теперь наступление и в Луганской области. После объявления мобилизации и аннексии украинских территорий, многие украинские беженцы, находившиеся в России, стремятся выехать в Эстонию и Латвию. В квартирах активистов движения «Голос», следящего за честностью выборов в России, прошли обыски. Также сегодня.
Присоединим Калининград к Чехии. Там это уже историческая земля, там возвращение в родную гавань и так далее.
Тысячи людей в Чехии подписали шуточную петицию с требованием вернуть Чешской Республике Калининградскую область. Российская армия выпустила сегодня рано утром не менее 7 ракет по Запорожью. Несколько ракет попали в жилые дома в самом центре города. СМИ публикуют многочисленные фотографии разрушенных зданий, не оставляющие сомнений, что обстрелу подвергались именно гражданские объекты. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» была подтверждена гибель 2 мирных жителей. Продолжался разбор завалов, под которыми могли находиться до 5 человек. А вооруженные силы Украины продолжают наступление на разных направлениях. Вчера вечером стало известно об освобождении еще нескольких населенных пунктов в Херсонской области, а глава военной администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай сообщил о начале деоккупации территории этого региона. Вот как описывает оперативную ситуацию на фронте военнослужащий 1-й бригады спецназа ВСУ, до войны известный украинский телеведущий Тарас Березовец.
После освобождения значительной части Харьковской области сложились оперативно-тактические возможности для продвижения наступления в направлении Луганска и Донецка. Нужно понять, что российские оккупанты и сопутствующие им войска так называемых народных республик, ЛНР и ДНР, оказались в невыгодной оперативной ситуации, поскольку они отошли на неподготовленные позиции. За момент, последовавший за новым началом войны после 24 февраля, они успели закрепиться на вновь оккупированных территориях, где у них были выстроены долгосрочные ВОПы, где они построили достаточно мощную систему оборонительных сооружений. Я был лично на ней, заходил вместе с нашими наступающими войсками. Могу сказать, что это было очень грамотно построено, согласно всех воинских уставов линия. Но проблема заключается в том, что за ней ничего подобного не было. И поскольку они предполагали, что они будут удерживать эту территорию в течение значительного времени, они не заботились построением там второй или третьей хотя бы линии укреплений. Поэтому сейчас они откатились на ту линию, где они не вели боевых действий после 2014-2015 годов. Из-за этого у них просто физически нет времени окопаться, выстроить что-то либо долговременно, а в это время ЗСУ наносят постоянные удары, то есть не дают им возможности проводить никакие инженерные работы. Понятно, что под обстрелами украинской артиллерии и система «Хаймарс» ничего путного, долгосрочного выстроить они не могут. Поэтому наступление, безусловно, продолжается, в том числе и в направлении Сватово, и освобождение Лимана критически важно, как раз таки для дальнейшего успешного наступления, поскольку мы захватили их склады огромные, где находятся запасы 152-миллиметровых снарядов, 120-миллиметровых минометных снарядов и снарядов для реактивной артиллерии, которые обеспечат потребность нам на несколько месяцев вперед.
Это был украинский телеведущий, сейчас военнослужащий бригады спецназа ВСУ Тарас Березовец. Хотя Латвия и Эстония закрыли свою границу для граждан России с туристическими шенгенскими визами, после объявления мобилизации в России и последовавшей за этим аннексии оккупированных украинских территорий, огромные очереди возникли в конце сентября и у контрольно-пропускных пунктов на границе Латвии и Эстонии с Россией. В конце прошлой недели ситуация стала просто катастрофической. Люди, которые не могли выйти из очереди, мокли под дождем, им негде было ночевать, они не были обеспечены питанием. При этом прохождение границы им приходилось ждать до недели. Об этом рассказывает Лев Шлосберг, лидер псковского отделения партии «Яблоко», организовавшего вместе с волонтерами помощь тем, кто ждет пересечения границы.
Большая часть беженцев, которые скопились на границе России с Латвией и Эстонией, мы сейчас говорим только о Псковской области. Я не могу сейчас говорить о Ленинградской области, о Карелии, о регионах, у которых своя граница с ЕС. Это граждане Украины, которые покинули Украину после начала боевых действий по российским гуманитарным коридорам. То есть они не могли спасти свою жизнь иначе, кроме как выехав в Россию. Большинство из них были размещены в пунктах временного размещения, ПВР, были обеспечены жильем, питанием. Очень многие из них получили российское гражданство. Там была такая процедура, что избежать этого было почти невозможно. А люди получали его по ускоренной процедуре. Им была предложена та или иная работа. Ситуация изменилась очень сильно в сентябре. Есть два основных предположения, которые, очевидно, в сочетании между собой близки к действительности. Первое заключается в том, что Россия могла либо сократить, либо прекратить программу помощи беженцам, поскольку присоединяются новые регионы, ситуация разрешается, и, соответственно, финансирование их проживания в России могло быть либо прекращено, либо резко сокращено, что существенно меняет условия жизни этих. Вторая причина, которую мы видим, многие из этих семей могли принять решение об отъезде из России после объявления мобилизации. Двойное гражданство не является основанием для брони, либо отсрочки, либо другой защиты от мобилизации. У нас нет в нашем распоряжении ни одного свидетельства того, что граждан Украины, приехавших в Россию, получившие российское гражданство, могли призвать в рамках мобилизации, чтобы они оказались участниками боевых действий на территории страны, гражданами которой они остаются. То есть таких фактов у нас нет. Но учитывая, что мобилизация вызвала огромный страх, вот просто приступ страха и паники в стране, я не исключаю, что этот страх и паника могли распространиться и на мужчин с двойным гражданством. А эти люди почти все семейные, поэтому едут семьи. С пожилыми людьми, с детьми, с женами. То есть большая часть людей пересекает границу не в одиночку. Те, у кого есть автомобили, те поехали сами на автомобилях. А те, у кого автомобилей нет, стали искать возможность доехать до границы. Автобусы их довозили до границы, но когда автобусы доезжали до этой границы, людей просто высаживали с вещами и говорили, вот граница, идите, и после границы вас встретят. А здесь возник ступор. Во-первых, граница, в принципе, при ее вот уровне жесткости контроля пересечения не рассчитана на поток там, до 1000 человек в день. И плюс ко всему, судя по реакции пограничной службы, к этим людям стали относиться чрезвычайно щепетильно. То есть с ними стали проводить многочасовые интервью. Кто вы, откуда, почему уезжаете из России, а вот вы въехали, а почему вы не решили остаться, почему вы решили уехать. Там очень долгий разговор. Дополнительной проблемой оказалось то, что и Эстония, и Латвия. Из Латвии у нас нет точных подтверждений. Из Эстонии вчера было подтверждение от журналистов, эстонских журналистов. Они сообщили мне и прислали даже ссылку на департамент погранслужбы и МВД, который сообщил, что они очень щепетильно также относятся к приезжающим из России людям. Они видят, что увеличилось число мужчин среди пересекающих границу, что вот до этого потока преобладающими людьми были женщины и дети, и старики, а здесь большое количество мужчин. Они стали рассматривать каждого человека, уточнять обстоятельства приезда, уточнять, есть ли гражданство России. А если есть гражданство России, это сразу является отягчающим обстоятельством, препятствующим спокойному пропуску человека. Почти никто из этих людей не собирается жить в Эстонии и Латвии. Они просто выезжают в страну Европейского Союза и планируют дальше двигаться туда, куда они решили ехать. Либо возвращаться в Украину, но уже там через Польшу или Литву, либо ехать дальше в Европу. У каждого своя линия движения. Но получилось так, что очереди возникли до 7 суток. Нет еды, нет никакого места для проживания, нет палаток, нет отопления, осень, холодно. Условия абсолютно ненормальные. Люди просто вот сидели и лежали на земле, и очередь не двигалась там в день, она могла сдвинуться на метр. А очереди на каждом КПП достигали в отдельные моменты очереди пешеходов, то есть людей, кого привезли вот таким вот организованным транспортом, общественным транспортом. Свыше 500 человек на каждом КПП. И несколько сотен автомобилей. В каждом автомобиле 2-3-4 человека. Они не могут двигаться, они не могут питаться, они не могут ночевать. Там люди покупали пленки в магазинах, вот дачные эти для парников, сооружали какие-то палатки, особенно когда пошли дожди. В общем, ситуация стала развиваться со вторника прошлой недели, стала зримой, пиковой, просто вот невозможно не видеть к четвергу, и этот пик продолжался до понедельника. Вот четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, эти 5 дней были просто ужасными. С минувшей субботы мы приступили к сбору благотворительных пожертвований для того, чтобы организовать питание для этих людей, покупку вещей, покупку лекарств, там одежды, обуви, дождевики, пледы, накидки, даже те же пленки, чтобы люди могли укрыть свои вещи. Люди откликнулись удивительным образом. Мы принимаем только российские деньги, мы не получаем никакого иностранного финансирования. Несколько тысяч людей уже пожертвовали деньги и собрано несколько миллионов рублей. Мы сейчас организуем горячее питание на всех 5 КПП для более чем 1000 человек ежедневно 2 раза в сутки. Это псковские предприниматели объединились в пул, готовят еду эконом-класса, притом фактически по себестоимости мы получаем обед из 2 блюд за примерно там 200-250 рублей. Псковское яблоко занимается организацией. Есть еще волонтеры, которые с марта месяца, с весны, оказывают помощь украинским беженцам. У нас каждый день через каждый КПП проходили десятки людей, но они получали помощь с ночлегом, питанием, довозом до границы, если у них не было транспорта. Это был умеренный поток, который регулировался, который не создавал дополнительных каких-то сложностей. Да, бывали часы ожидания, часы, но никогда не было многодневного ожидания. А в сентябре, в конце сентября, ситуация ухудшилась просто катастрофически. После огласки и после начала публичного сбора денег с нашей стороны и объявления о том, что мы работаем с большим количеством людей, власти задергались. Очень быстро, с вечера понедельника до обеда вторника, пропустили пешеходов, буквально в ускоренном порядке. И потом граница опять застыла. Я не совсем понимаю, куда исчезли пешеходы, в том смысле, что если вот эти вот рейсы автобусов там из Курской, Брянской, Воронежской областей, откуда ехали люди, из других регионов, наверное, тоже могли ехать, потому что везде принимали беженцев. Если они были как-то организованы при участии власти, тогда я понимаю, куда исчезли пешеходы. Власть просто перестала организовывать эти автобусы. Но машины продолжают ехать. То есть на каждом КПП сейчас стоит, ну, в зависимости от времени суток, 100, 150, 200, 250 машин. Это очень много. Это очередь до 3 километров из легковых автомобилей. Там люди. И они целыми днями ждут там за день, а может пройти, допустим, 20 машин. За сутки пройти КПП 20 машин, а в очереди 200. Вот посчитайте, сколько это может длиться. Поэтому картинку они, если так можно сказать, отретушировали. Беженцев, лежащих на земле и кутающихся в пленке, уже почти нет. Был момент во вторник, а нам казалось, что они сейчас будут ускоренно пропускать машины. Но нет, вчера к вечеру мы уже поняли, что скорость движения автомобильного потока не ускорилась точно.
Говорил лидер псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Владимир Путин вчера заявил, что подписал указ о том, что объявленной мобилизации пока, по крайней мере, не подлежат студенты, которые получают первое высшее образование, аспиранты и врачи-ординаторы. Путин пожурил Министерство обороны за то, что оно вовремя не внесло необходимые изменения в правовую базу, поэтому корректировки по поводу мобилизации пришлось вносить ему самому. Ну а глава московского отделения антикоррупционного центра Transparency International Илья Шуманов говорит о том, что объявленная мобилизация спровоцировала резкий рост так называемой бытовой коррупции. За то, чтобы избежать мобилизации и призыва в армию, теперь приходится платить гораздо дороже, а с коррупцией в самой армии нынешний режим справиться сейчас не может.
Это не политическая коррупция, которая достаточно распространена в России, о которой очень много говорят. Вот. И не коррупция, так называемая, ну, скажем, кронекапитализм, когда большие гигантские суммы распределяются друзьям, родственникам, вот, или через аффилированные компании каким-то высокопоставленным чиновникам или родственникам. А речь идет о коррупции бытовой, с которой сталкивается обычный гражданин, либо малый и средний бизнес, назовем так, да. И это, эти коррупционные практики для многих они уже забыты, они сейчас они заново перерождают какие-то очень новые интересные формы. Одной из них является доступ к дефицитным товарам и услугам, которые раньше, ну, в 90-е в Советском Союзе были достаточно распространены такие коррупционные практики, заплатить кому-то, чтобы получить какой-то товар или услугу. Сейчас речь идет о, в частности, транспортных услугах перед мобилизацией, перед объявлением, вернее, мобилизации, первые дни мобилизации, граждане Российской Федерации, те, кто считались военнообязанными, собственно, они пытались любым способом уехать из страны и шли, соответственно, подкуп там, представителей транспортных компаний, людей из транспортного какого-то направления в ГИБДД, давали взятки гаишникам, чтобы пропустили через Северную Осетию. Вот. То есть это то, что уже, по сути, было забыто давным-давно многими. То есть проезд через Северную Осетию к Верхнему Ларсу, он не стоил ни копейки ни для кого. То есть, а сейчас это поборы, которые несколько постов собирают по 5000 рублей с человека, по крайней мере, вот на конец сентября были такие цифры. И, конечно же, действительно, спровоцировал рост коррупционный интерес, такой запрос со стороны граждан, в частности, уклонение от призыва. Да, реальные цифры, они до мобилизации и до начала войны, собственно, они измерялись в сотнях тысячах рублях. Сейчас суммы кратно увеличились, то есть там 200-300 тысяч рублей превратились уже в некоторых случаях в миллион рублей, то есть которые люди просят за гарантированную, ну, скажем так, обеспечение исключения из списков и уклонение, по сути, от призыва. Цифры выросли практически там от 3 до 10 раз. Это если говорить про военкоматы и уклонение от воинской службы. Но я думаю, что это люди просто ловят момент. Думаю, что обогащением может заниматься вся цепочка, вся иерархическая лестница от обычного сотрудника ГИБДД, который там условно стоит на посту и кончая руководителем ГИБДД регионального. Да. А, ну, часто вот речь идет о действительно военкомах, о представителях военно-врачебных комиссий, ну, то есть врачи, которые дают, ну, делают свидетельствования и которые проверяют на наличие ограничений по здоровью для призыва людей на воинскую службу, там идут действительно акты личной индивидуальной алчности, жадности, которые действительно, наверное, в систему очень трудно каким-то образом построить. Рискну нарваться на совершение уголовного преступления, дискредитацию российской армии, вооруженных сил, но опираясь даже на открытые источники, на публикации российских медиа, можно говорить, наверное, о том, что коррупция точно является одной из характерных черт для российской армии, в силу того, что даже депутаты Государственной Думы Российской Федерации говорят об исчезновении 1,5 миллионов комплектов военной формы, о 70% откатов за получение государственных контрактов на переоборудование каких-то там военных комплексов, вооружения и прочее. То есть, ну, это, видимо, говорит о таком системном проблемном поле, именно коррупционном части, именно одного сектора, который непрозрачен, нетранспарентен и не подлежит, по сути, общественному мониторингу на текущий момент. Это именно вопрос, связанный с национальной безопасностью и обороной. Точно такая коррупция российской власти или системе, которая сейчас в России существует, она не нужна. В частности, идет усиление ответственности лиц, участвующих, или компаний, которые участвуют в гособоронзаказе. И там действительно репрессивная шкала очень так усилилась. И мы видим, что ответственность для этих людей растет в случае хищения там, или отказа от выполнения каких-то государственных контрактов, пересмотра условий. Поэтому, да, действительно пытается система сопротивляться коррупционным практикам. Удается ей или нет? Я думаю, пока точно не удается. Пока это безуспешные попытки.
Говорил глава Московского отделения антикоррупционного центра Transparency International Илья Шуманов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Полицейские обыскали вчера квартиры нескольких участников движения «Голос», следящего за честностью выборов в России. Все эти обыски прошли в рамках уголовного дела против жителя Иваново Михаила Гусева, сотрудничавшего с «Голосом» и работавшего наблюдателем. В квартире эксперта по технологии проведения выборов Сергея Шпилькина полицейские выломали дверь. Сам Шпилькин, который с помощью математических моделей не раз доказывал фальсификации на выборах в России, сейчас находится за границей. По его словам, с Михаилом Гусевым он не знаком.
В 6 утра начали ломиться в дверь. Дома была моя супруга, она как-то не растерялась. Дверь тут же взломали. Тут же очень быстро начали ломать, взломали. Изъяли компьютеры, изъяли какие-то компьютерные носители. Изъяли некоторое количество книг, связанных с выборами. И грамот. Там, кажется, мою грамоту «Политпросвет», например, изъяли. Лауреата премии «Политпросвет». Ну вот примерно все. То есть их интересовали вещи, связанные с выбором. Никакая дискредитация, которая предположительно была обоснованием этого дела, никого не интересовала. Постановление адвокату не показали. Адвокат приехала с опозданием на следственные действия, поэтому ее до следственных действий не допускали. Постановление в итоге не показали. Неизвестно, что там написано в постановлении. Нам, по крайней мере, это только по слухам. Я не знаю, с чем связано. Я думаю, что связано с тем, что просто решили еще раз давить на людей, которые занимаются выборами. И более того. Я не знаю. Потому что президентская кампания еще ого-го сколько. Не знаю, почему, с кем связано. Но я выехал из России, не знаю, временно или постоянно. Теперь уже непонятно.
Говорил электоральный эксперт Сергей Шпилькин. Член Совета движения «Голос» Ирина Мальцева рассказывает, что Михаил Гусев принимал участие в наблюдении за выборами и проходил соответствующие тренинги.
В качестве наблюдателя пришел, когда ему там было 18 лет, то есть он закончил школу. Он не работал в голосе не работает, ну, как бы вот как понимание того, что это работа. Он принимал участие в независимом наблюдении. «Голос» каждый раз, в каждые выборы организует обучение желающих наблюдать. И да, Михаил был среди тех, кто принимал участие в наблюдении, кто проходил, сейчас я скажу, тренинги «Голоса», и сразу получится, что мы готовим бойцов. Но на самом деле тренинги действительно проходили, тренинги, на которых мы рассказывали о том, на что обращать внимание на избирательных участках. Да, и он был достаточно результативным наблюдателем, активным, наблюдал выборы и в качестве просто наблюдателя на избирательном участке, и в качестве члена территориальной комиссии избирательной. И наблюдал он от каких-то партий, ну, потому что направления дают партии, но обучение он проходил на семинарах и лекциях «Голоса». А Россию он покинул в связи с административкой. Я не знаю, на тот момент было ли заведено уголовное дело, но довольно громкое было дело, когда он вышел с плакатом, в котором было 8 звездочек, и его составили протокол о дискредитации вооруженных сил, и даже экспертизу назначали, и экспертизу у нас в Иваново отказались все делать, и сотрудники полиции сами обосновали, что звездочки на плакате дискредитируют армию, и на этом основании суд приговорил его к административке. Я думаю, возможно, еще были какие-то административные дела, потому что он неоднократно выходил, ну, потому что сейчас идет речь о повторной дискредитации вооруженных сил, и, соответственно, поэтому уголовная статья. Было рассмотрение дела, связанное вот этим с административным делом. Ну, его хотели призвать в армию. Он на тот момент был студентом, но был отчислен, и буквально на следующий день после приказа об отчислении, ну, отчислении или, ну, то есть, как бы я, честно, не знаю детали, отчислен он был или сам подал заявление, но прямо на следующий день о приказе об отчислении ему выписали повестку, и прямо в суде пытались ее вручить, эту повестку, о призыве. Не о мобилизации, тогда еще не было мобилизации, а о призыве. И вот в этот момент он покинул Россию. Я не очень понимаю выбор, ну, людей, у которых проводился обыск. С целью запугать, ну, как бы, да, есть люди, которые уже за границей, у которых обыски проводились, и люди, которые внутри страны. Я не знаю цели вот этих обысков, поэтому мне сложно рассуждать, зачем они это делают. Может быть, просто разгромить «Голос», и чтобы уже вообще «Голос», ну, не поднимали голову.
Говорила член Совета движения «Голос» Ирина Мальцева. Интервью с ней, а также с электоральным экспертом Сергеем Шпилькиным записала наш корреспондент Алина Пинчук. А Владимир Путин удивил многих, заявив публично, что удивлен результатами так называемых референдумов о включении в состав России оккупированных украинских территорий. Вручая почему-то опять в режиме видеосвязи приз «Учителю года» в России, он сказал следующее.
Меня результаты референдума, о котором вы сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Уверяю вас, я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил, будет так, как люди захотят. Результат, конечно, он более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный, этот результат, и не подлежащий никакому сомнению.
Говорил Владимир Путин. Вообще-то, исходя из того, как были проведены так называемые референдумы в оккупированных областях Украины, вполне можно поверить и в то, что более 95% жителей Калининградской области желают, чтобы этот регион вошел в состав Чешской Республики. На эту цифру ссылаются авторы петиции, шуточные, разумеется, с требованием ввести туда войска, провести референдум и вернуть область Чехии, обеспечив таким образом стране выход к морю. Тем более, что нынешний Калининград был основан в честь чешского короля. Вот что рассказывает чешский журналист Ондрей Соукуп.
Да, это действительно исторический факт. Это было во время того, когда Карл II возглавлял атаку на неверующих русов, и город был назван в его честь, Кёнигсберг по-немецки, город короля, или же Краловец по-чешски. Хотя мы не знаем вообще, был ли он там когда-нибудь или нет. С сразу же после проведения вот этих так называемых референдумов о присоединении 4 областей Востока Украины к Российской Федерации, кто-то из польских пользователей Твиттера говорил, а давайте мы как бы сейчас присоединим Калининград к Чехии. Мы там оставим себе кусочек на юге, а остальное отдадим чехам. Это уже их как бы историческая земля, там, возвращение в родную гавань и так далее. То есть это все было пародия на риторику российской пропаганды. После чего, конечно же, это заметили уже в Чехии. И, собственно, начался такой вал шуток, мемов, в которые как раз начали подсоединяться и всякие инфлюенсеры, ну и официальные аккаунты, там, не знаю, чешские железные дороги, например, сказали, что да-да-да, не проблема, мы сейчас наладим коридор. Там будут и спальные вагоны и так далее. Потом даже пражская транспортная компания, да, общественный транспорт сказала, да-да-да, в принципе, мы можем как бы передать свой опыт. Там, у них же там все равно ездят как бы чешские трамваи, так что это будет не проблема. И так далее, вплоть до, я не знаю, американского посольства в Праге, Министерства обороны. Появились эти шуточки про чешский авианосец Карл Готт и прочее, про то, что, конечно, мы пророем тоже провод, но это будет называться «Бирстрим-1», и будут, в общем-то, Чехия поставлять таким образом в свой эксклав пиво.
Это был чешский журналист, он же Солку. Многие пользователи сети сейчас и в шутку, и всерьез обсуждают, будет ли в России запрещен роман Ярослава Гашика «Похождение бравого солдата Швейка». В одном из эпизодов там описано, как Швейку, разбитому ревматизмом, принесли повестку, и он потребовал у своей квартирной хозяйки отвезти его на медицинскую комиссию в инвалидной коляске. И говорит Швейк при этом следующее. «Не считая ног, я вполне годен для пушечного мяса, в то время, когда с Австрией беда, каждый калека обязан быть на своем месте». Впрочем, есть в этом бессмертном романе Гашек и описание оригинальных способов избежать призыва. В общем, сплошная крамола по нынешним временам в России. Думаю, выйдя этот роман в наше время, Гашек получил бы в этом году Нобелевскую премию по литературе. Но премия сегодня была присуждена французской писательнице Ани Арно, с чем мы ее и поздравляем. Мы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Слушайте наш подкаст на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».